В этой маленькой книжке, статье, рав Ицхак вспоминает о великих праведниках, советских евреев, которые подпольно исполняли заповедь, зная, что за это им грозит тюрьма. А то, что мне рассказывал Гаон рав Бен Цион Зильбер, он сказал: я родился уже в спокойное время, за Тору только сажали, а в предыдущем поколении расстреливали. Так вот, рав Ицхак продолжает. Мне рассказывали об одном московском еврее, который всю жизнь дома трубил в Рош ха-Шана в шофар для своих домашних. В начале войны, это Вторая мировая война, его сына взяли в военные лагеря под Москвой. Отец запасся едой на 2 дня, поехал в ту местность и трубил в шофар в лесу рядом с лагерем. А потом ему сын рассказывал, что он действительно слышал звуки шофара в Рош ха-Шана в военном лагере и не мог понять, откуда они доносятся, с неба или с земли. В 43-м году многие институты Академии наук были из Москвы эвакуированы в Казань, где я жил в то время. За пару дней до Йом-Кипура я шел по улице, как вдруг ко мне подошла одна из сотрудниц академического института и, оглядываясь, спросила, в какой день и в какой час наступает пост Йом-Кипура. Я ей ответил. Со слезами на глазах она объяснила: это единственное, что я знаю из еврейства. Йом-Кипур. А обрезание. В первые годы советской власти евсековцы, еврейская секция Коминтерна, которая сажала раввинов, закрывала синагоги, боролась с религиозным дурманом своего народа. Прежде всего, они боролись с обрезанием. Мне рассказывали про одного еврея, сотрудника НКВД, который специально устроил себе командировку, чтобы в его отсутствие его жена устроила обрезание сыну. Он думал так: если донесут, то можно сослаться на стариков, которые пошли против его воли. Но получилось, что ребенок немного приболел, и брит милу пришлось отложить. И вот отец возвращается с вокзала вместе с 2 своими сослуживцами-евреями и... О, ужас! Только что Моэль завершил делать обрезание в его доме его сыну. Он обрушился на старика с кулаками и криками: «Мракобес, контрреволюционер, я тебя посажу!» Бедный Моэль с трудом убежал. Но он-то знал секрет, который не знал этот молодой папаша. Те 2 сослуживца тоже в свое время через него сделали обрезание и своим сыновьям. В самые тяжелые времена людьми Хабада под руководством Йосефа Ицхака Шнейерсона было организовано обучение детей, восстановление микв, создание цехов, где они работали по субботам. За это многие получили серьезные 40, а многие погибли в лагерях. Но те, кто вышли, опять продолжали свое святое дело. Пламенный рабби Янкель Маскалик, известный под именем рабби Янкель Журавицер. Он в свое время был раввином украинского города Журавиц. Он оставил свою семью, ездил по многим городам Советского Союза и восстанавливал там еврейскую жизнь, пока его не посадили в 1937 году. До сих пор неизвестно, где лежат его кости. Рав Симха Городецкий. В 26-м году он поехал в Самарканд, потом в Ташкент и другие узбекские города, чтобы наладить там тайное обучение детей и занятий Торой для взрослых, за что его присудили к расстрелу. Но из-за стараний его жены заменили приговор на 10 лет. Я хорошо знал раби Якова Добрашвили, раввина города Кутаиси, который недавно скончался в Иерусалиме. Он тайно организовывал обучение детей Торе в 30-е годы. На допросах от него требовали, что он назвал имена других учителей и тех, кто ему помогал. Его пытали. Брали раскаленные железные прутья и прикладывали к его ногам. Через 50 лет я сам видел его ноги, на них страшно было смотреть. Такие жуткие следы остались от ожогов. Он сам рассказывал, что много хуже ему было, когда следователи НКВД пытали его на электрическом стуле. У них был самодельный электрический стул. Но он не выдал ни одного. Надо отметить, что в смысле соблюдения мицвот лучше сохранились евреи Грузии и Бухары. В начале 70-х годов мне довелось побывать на одной свадьбе в Сухуми. Там присутствовал один старик, которому все уважительно, почтительно обращались со словом «раби». Но он, на первый взгляд, не выглядел как раввин. Я разговорился с ним, и вот то, что он мне поведал. Молодые годы он был рэби в Хедере и учил самых маленьких детей. Но пришла советская власть, Хедер закрыли, все запретили, но наш рэби, наш учитель, своих занятий не прерывал. Для этого он использовал все свои знакомства и знания местных условий. Он давал маленькие взятки и участковым, и местному начальству, и те закрывали глаза на его деятельность. Занятия для тех детей, которые учились в школе во вторую смену, он проводил рано утром. А для тех, кто ходил в первую смену сразу после школьных уроков. Те, кто жил рядом, собирались в одном месте. Помню, он мне рассказывал: ты поверишь, первый стакан чая и кусок хлеба я мог поесть только после часа дня, между сменами, когда одни дети уже уходили в школу, а другие еще не пришли. Я его спросил: а сколько детей у вас занималось ежедневно? Он потупился, а потом сказал: около 90. Раби Рафаэль Худайдатов все 5 лет войны устраивал у себя в Самарканде, где у него был большой двор, ночевку для 200 человек. Также поступал Джура Ниязов, и тоже в Самарканде. Еще пример. В 60-е годы в Ташкенте я познакомился с директором школы рабочей молодежи Борисом Давидовичем Аксакаловым. А познакомились мы так. Я бежал в Ташкент после того, как меня сняли с учительской работы и запретили преподавать во всех школах Советского Союза. КГБ выяснили, что я верующий еврей, и не только сам верю, но и убеждаю других, а заодно воспитываю в этом же духе и моих 2 детей. В школе, где я работал, устроили общее собрание общественности, обсуждался фельетон, который был напечатан в газете «Советская Татария» в 1960 году. Коротко о фельетоне. Там писалось, в кавычках, что просвещенный выпускник Казанского университета Исаак Яковлевич Зильбер верит в Бога и заставляет верить в Него даже своих детей. Когда его спрашивают, как вы можете совместить веру в Бога и науку, о знакомстве с которой вроде бы свидетельствует его диплом, он отвечает елейным голоском, что, мол, величайшие гении науки, такие как Ньютон, Лейбниц, Эйнштейн, Павлов и многие другие, тоже считали, что, отвергая постулат о существовании Творца, ничего в науке объяснить нельзя. Окончался фельетон так. Куда же смотрит Заврано товарищ Шалашов, если у него прямо под носом воспитывает нашу молодежь религиозный проповедник? Кроме учителей, на собрание пригласили 20 представителей общественности. От обкома партии, от Горано, от райкома и другие. И меня спросили, правда ли, что я верю в Бога? Я ответил, да. Мне сказали, это говорил директор школы, мол, мы товарищи, которые проработали с вами много лет, а некоторые еще учились с вами в университете, надеются, что вы серьезно продумаете ваш дальнейший путь в жизни и пересмотрите свою жизненную позицию. Я ответил, что я всегда верил в Бога, верю сейчас и останусь верующим. Хотите, оставьте учителем, хотите, увольте, но пересматривать свою позицию я никогда не буду. И тогда поднялся представитель райкома, некий Моисеев, и задал вопрос, а что вы будете делать, когда мы построим коммунизм? Я встал и ответил, я буду работать любую работу. А он возражает, при коммунизме не останется ни одного верующего. Об этом впрямую сказано у Энгельса. А я при всех ему ответил, а я останусь. В общей сложности произнесли 35 речей и постановили уволить меня из школы, лишить родительских прав, а детей послать в далекий детдом. Такое же собрание провели в школе, где работала моя жена Гита, и приняли такое же решение. И когда Равыцкак через несколько дней получил повестку явиться в КГБ, он ночью одолжил деньги и уехал. Сначала в Москву, потом в Грузию, а в результате он оказался в Ташкенте. И через какое-то время к нему приехала его семья. И там, в Ташкенте, я встретил директора школы Бориса Давидовича. Он сразу предложил мне работать у него учителем математики, но я побоялся ставить его под удар и попросил только взять моих детей, сына и дочь, чтобы они учились в вечерней школе рабочей молодежи. А он спрашивает, а почему именно в мою школу? А я объясняю, в обычной школе их заставят писать по субботам, а в школах рабочей молодежи по субботам не учатся. А он спрашивает, а что здесь плохого писать по субботам? Я говорю, в 10 заповедях Творец запретил работать в субботу, а писать – это один из видов работы. А он говорит, ну у нас же есть постановление о всеобуче. Оно не зависит от того, что мы хотим или не хотим. А я отвечаю, все равно надо приучать детей соблюдать субботу. Тогда он говорит, если ты делаешь это только чтобы выполнить приказ Бога, я тебе помогу, я возьму твоего сына. Тут я имел глупость заявить, что моему сыну 11 лет, и он кончил только 4 класса, а в школе рабочей молодежи начинают учиться 7-го. А на это он мне сказал так: я тебя не понимаю. Ты же хочешь делать, как велит тебе Бог. А ему какая разница, 5-й класс, 7-й класс. Ты делай то, что тебе велит Бог, и он поможет. Трудно передать, сколько этот человек сделал хорошего людям. Ведь чтобы попасть в школу, надо было иметь справку с места работы. Но он добывал такие справки и принял очень много детей из религиозных семей, которые не хотели, чтобы их дети нарушали святую субботу.